Добрый день, это радио «Донбасс. Реалии». Сегодня 28 августа, понедельник. Мы вернулись в эфир после недельной паузы. В студии Анастасия Середа. И сегодня о таком. Посмотрим, как армия Украины вернула под контроль село возле Кременной. Девочка, потерявшая обе ноги из-за российского удара по вокзалу Краматорска, вернулась домой после реабилитации. Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Малер. Кроме того, она отметила, что украинские войска продвигаются дальше на юго-восток от этого населенного пункта и на юг от Малой Токмачки. Малер отметила успехи ВСУ в сторону Новопрокоповки и Очереватова. По данным Deep State, армия Украины продвинулась в районе Андреевки возле Бахмута. Россияне продолжают отбиваться в стратегически важном селе Клещеевка. Возобновились попытки агрессора восстановить утраченные позиции возле Авдеевки. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, линии обороны российской армии начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль сухопутного коридора в Крым. В какой части фронта ждать изменения в ближайшее время, где слабые места российской обороны и когда ВСУ вновь нагрянут в Крым? Поговорим сегодня об этом с экспертами. К нам присоединится Павел Лакийчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21» и Олеся Яхно, политолог. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Здесь российские войска продолжали наступать под Клещеевкой и Андреевкой. К западу от Донецка силы обороны по-прежнему отбиваются от агрессора в западной части Марьинки. Авиаудары Россия нанесла по Красногоровке. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска вели наступление в направлении Синьковки безуспешно и пытались вернуть утраченные позиции возле Новоегоровки. Штурмовая авиация била по Твердохлебово и Надии, которую ВСУ освободили в августе. На юге Донецкой области войска РФ нанесли авиаудары по Золотой Ниве и Старомайорскому. О штурмах Генштаб не сообщает.
В этом обзоре мы упомянули село Надия под Кременной. Там у российских войск было продвижение в июле. И вот украинские военные снова вернули под контроль Надию. Моему коллеге Егору Логинову военные рассказали, как освободили это село, несмотря на то, что российские силы там превосходили украинские в 3-4 раза.
Часу вивчати цю місцевість взагалі не було. Ми заходили, можна сказати, ну так, з боєм і на ура. На той час Надія, вона рахувалася як в сірій зоні. Там не були ні наші вже на той час. І ще так, наскільки була проведена попередня аеророзвідка, ну, не було замічено руху і противника. Ну, було вирішено не гаяти час, поки була можливість зразу заходити маленькими групами. В перший день, вроді 24 числа, ми завели першу групу з лівого боку Надії. Хлопці закріпилися в посадці нижче Надії. На другий день заходила друга група наша. Ми вже зайшли в такий самий населений пункт, цей Надія. Закріпилися на висоці. Почалися хлопці вриватися на вечір. І на другий день ми поїхали перевірити, як там наші хлопці себе почувають.
З вечора ми обговорили плани з командиром роти, що ми рано виїжджаємо на таку так, якби додаткову рекогносцировку. Додатково зорієнтуємося на місці, щоб краще вибрати вогневі точки, розставити кулемети, подивитися по місцевості. От. І, чесно кажучи, коли ми зайшли, то навіть нормально оглянутися толком і не встигли. От. І що було характерно? В той момент зранку була дуже активна аеророзвідка противника. Тобто десь хвилин 10 вони не дозволяли нам просто порухатися. Було, ну, так, по відчуттях 3-4 дрончики постійно висіли над нами. І потім цей момент минув, і появилося щось таке, як, ніби як сигнальна ракета чи що. І ми притихли, подумали, о, зараз почнеться обстріл. Ну, зазвичай так воно і відбувається. Але цього не сталося. От, і ми якось, ну, підійшли до хлопців там попитати, як що до чого, такі опинилися в такому невеличкому окопі. От, і тут же побачили рух. Спочатку ми навіть принишкли, бо почули російську мову. Але інколи можна почути російську мову і серед наших військовослужбовців. Але десь секунди дві ми зрозуміли, що це не наші. От, і вже готувалися відкрити вогонь.
Всі дивляться. Іде. Іде цей щось там іде. Дивиться на мене, коротше, я дивлюсь на нього. ну, я вже сказав, там красний скотч, і всі приготувались. Не встигає зняти з предохранителя, ми його відпрацювали.
Оно. О, якраз в серце, на вистріл, блядь. Ти швидко побілів, мужик.
Вийшла з нашої сторони засідка для них. Тобто, от бачите, вони провели розвідку якусь перед тим, потім перед самим заходом провели аеророзвідку і були впевнені, що можна заходити. І тому вільно заходили отакою групою, і виходить, що ми підпустили їх десь на метрів 15-20. То ми зустріли вогнем їх десь на такій дистанції.
Під час цього бою вдалося знешкодити їхнього командира групи. Вони при відступі його вже залишили, порахувавши вже його непотрібним. І нам вдалося в нього забрати дві радіостанції. Одна спутникова і одна, та, яка працювала, це зв'язок між їхніми групами. Маючи вже цю рацію, ми вже мали всю інформацію, що відбувається в них. Чи вони, ну, ми знали, що вони пробують зайти, забирати своїх трьохсотих.
Вони заходили з іншої сторони, але це все ми чули по рації, по їхній рації. І тому були готові і підключали вже свої засоби, зустрічали їх з кулеметом, з підствольниками. І вони були в шоці, передавали на свій штаб, що вони ще такого опору не зустрічали. Вони були дуже здивовані і отримали наказ відтягуватись на точку евакуації.
Після першої серії бою потім вони спробували маневрувати, тобто вони спробували обійти з флангу, з одного, з другого. Ну, дякувати Богу, наші сили були трошки розділені, і ми могли собі коригувати вогнем. Той факт, що ми зійшли з командиром, це також зіграло плюс, бо в нас був додатковий радіозв'язок, і ми могли нормально координувати свої дії.
Була зразу піднята наша теж пташка, яка почала коригувати вже артилерію, виїхало наших два танчика напряму на водочку, ну і розібрали ми їх. Потім вже приїхало їхнє МТЛБ в сусідню посадку забирати їхніх трьохсотих. За рахунок наших безпілотників була наведена наша артилерія, і удачно ту МТЛБ також була знищена.
Скільки було противника, звичайно, що ми не знаємо, але він точно переважав нас 3-4 рази по інтенсивності вогню.
Мені здається, що це дуже дивно, що їх кількість переважала вогневою міцю нас. І мені дуже дивно, що всі лишилися живі, неушкоджені. Ну, але було дуже тяжко.
Ну, в той день ми, коротше, відвоювалися нормально. І щоб не втратити ці позиції, не дати їм більше пробувати заходити в надію, на другий день було прийнято рішення командування заводити ще далі групи. І 26-го, вроді би, числа було під керівництвом нашого замкомбата Цитруса заведено останні групи на опушку ліса, яка вже, ну, не давала можливості заходити в надію ворогу. Ну,
де висота, зараз ми... умовно кажучи.
Та, повністю ми надію взяли кольцо, ну і поки що її тримаємо. І після того бою щось бажання в них відпало більше сунутися в надію.
Под Житомиром 26 августа в учебном полете погибли три украинских пилота. Столкнулись учебные самолеты Л-39. Погибшие майор Вячеслав Минко, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным «Джуз». «Джуз» был известным экспертом по F-16. Он отстаивал предоставление этих истребителей Украине, объяснял в интервью, почему они важны. Завтра о легендарном летчике у нас выйдет специальный сюжет.
Почув спочатку їхні звуки, на він вилетів, звук двигуна, а потім скрежет металу. Підняв голову і вже побачив, як у нього вистрелює вікно, чи там стекло, як воно називається, не пам'ятаю. Ну і побачив, що вони вже починають крутитися, тобто вже неуправляємі. І один так під гострим углом зайшов, чуть далі туди не пустив. Ну, а цей вже самий останній вже впав там возле вулиці. Я так розумію, що вони не розминулися, вони зіткнулися в повітрі, тобто якось так. Він один одного зацепив, не знав, яка там в них проблема була.
Летять, і вони були на розстоянні, а отам, дивлюся, вони зближаються в мене над головою. Чую, що полетіло, а потім чую, що вже вони за забором. Як я дивлюся, то у мене таке крамало, чому тіло туди. Думаю, це чи на сарай, чи на хату. А вечером ми поруч, у мене лежить верха, мабуть. Ціле летіло, і так, видно, вже від удару розлетілося.
Почув взриви над головою, над школою. Бачу в небі два літаки. Полум'я, дим і падаю. Я бігав на велосипед і сюди приїхав. Ну і тут вже поліція була. Бачив пораненого, пілота бачив пораненого.
Чула, як диспетчер дзвонив, сказала, в одному цивільному було двоє, а в одному один. Казали, що він ще був живий, але він довго не жив.
Семья Степаненко из Краматорска после реабилитации в США возвращается домой. Такую информацию на своей странице в Facebook разместил Национальный реабилитационный центр Незламне. Вы наверняка помните эту историю, которая растрогала весь мир. Мама Наталья с близнецами Яной и Ярославом ждали эвакуационный поезд из Краматорска, когда в апреле 2022 года российские войска ударили по железнодорожному вокзалу города точкой У с надписью «За детей». Тогда мама с дочерью получили тяжелые ранения. Женщина потеряла ногу, а 11-летняя Яна – обе. Год Степаненко жили в Сан-Диего, где проходили реабилитацию в американской клинике. Они получили протезы и заново учились ходить. Сейчас Яна не только самостоятельно передвигается, а даже может ездить на велосипеде. Семья с Донбасса пока не планирует возвращаться в Краматорск, а собирается остановиться во Львове, где девочка продолжит восстановление. Там Яна стала лицом компании по сбору средств на оборудование для реабилитационного отделения в больнице Святого Николая. Напомню, ракетная атака на Краматорск 8 апреля 2022 года забрала 59 жизней, среди них 7 детских, и еще 114 человек получили ранения. Дальше посмотрим, как на фронте работает украинский противотанковый комплекс «Стугна». Всего за несколько недель войны под Бахмутом один расчет «Стугны» уничтожил 12 единиц российской техники. Танки, БМП с десантом, БТРы. Командир расчета с позывным «Пожарник» рассказал моим коллегам, как справляется.
У меня цивильная профессия пожарный рятувальник.
Танк, цель, танк!
Yeah.
Да. Yeah.
Моє керівництво в мені побачило трошки, чи як сказати, пожарника навпаки.
Краща робота в світі?
Так, да, я люблю дивитися, як воно, вони горять.
Не можу намилуватися цим видом. Тиша, дивись, як красиво горить.
Його позивний пожарник. Он знаменитость 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Он птурист, так називають воєнних, які охотяться на бронетехніку противника. Пожарник працює з українською установкою «Стугна-П».
Це пульт дистанційного управління, на ньому екран, так як звичайно телевізори, і пульт керування саме.
Во-во-во, бачу. Є танк, бач.
Расчет пожарника прославился эффективностью работы. Только за несколько недель обороны ряда населенных пунктов у Бахмута поразил не менее 12 единиц техники – танки, БМП с десантом и БТРы.
С десантом, по-моему.
БМП здесь!
Карта лягала добре, и по 3-5 в день у нас получалось.
Метали бы. БМП. Танчик. Півтанчик.
В расчеті Птура пожарник не сам.
Працював продавцем-консультантом в відділі продажу алкоголю. Робота, в принципі, що там навіть дечому схожа, але в армії можна стріляти по недовольних клієнтах.
Постріл!
Ким ви були до війни?
Будівельником. Плитка, сантехніка.
Давай, блін!
Я та людина, яка бере ракету, біжить до Стугни, одну викидає, другу ставе.
Опа! Перезаряджай слідуючого!
Нормально, блін.
Не танчик! Нема танчика!
Одна ракета около 40 кілограмів. Іноді, вспоминають солдати, роботи було так много, що ракети носили всі.
Відчуття, не знаю, виконаної роботи. В мене немає якоїсь ейфорії.
Давай, садися. Давай, танч. Є! Є знищений!
Ейфорія якась, навірно. Що ти все таке... Ну, правильну роботу робиш.
Плюс прийняв, плюс постерігайте, молодці, кращі. Пожарник кращий.
Ха, тут ясний кращий.
Світа білого не бачив. Просто бачив цілі, її треба знищити.
Однажды расчет пожарника мог не вернуться с задания. Попали в окружение.
І виходить, що ми про це трошки пізно взнали. Що ворог вже в селі і...
Ну, я ще не думав, що все пропало, але думав, що в такій залупі я ще не був.
Тогда, оставив все лишнє, група несколько дней виходила із окруження.
Я ворону співали по дорозі.
А наступайте.
На могилі моїй посадіть молоду яворину.
Это окружение заставило солдат расчета посмотреть на жизнь под другим углом.
Трохи деякі зміни відбулись. Якось, можливо, більше полюбив життя. Але то не точно.
Еще один звоночек был чуть позже. Пожарника ранили.
Коли я побачив, що в мене живот розпортий, з мене 4 трубки торчить, я був трошки думав, що вони в мене забрали. Думав, це ще... Перша думка була, це ще ж гірше того випадка, коли я до стоматолога, що він мені не той зуб вирвав.
Несколько недель в больнице, а пожарник мог би і не возвращаться на фронт. Но, говорит, тут же його друзі, да і війна не закончилась. Правда, після ранення, говорит, жизнь змінилась. На його рукаві появився патч з надписью «Моєго ангела зовут Настя».
Я її пропозицію зробив 27 червня цього року. Якщо мені поміж цієї війни ще й так змогло пофартити з такою дівчиною, то вона має мені обов'язково стати дружиною.
Так. О, Боже, я не можу.
Чесно, я хвилювався.
Хвилювався,
так? Да. Ні, ну вже перший раз пропозицію, звісно, буду хвилюватися. І останній.
Останній, так?
Да.
Думаєш, це...
Однозначно.
Пожарник шутит. Теперь азарт боевых заданий приходится удерживать в узде. Ведь есть ради кого. В тылу его ждут. Свадьбу запланировали на осень.
Да?
Я вернусь ее назад.
Я напомню, что мы можем общаться с вами и принимаем звонки в эфир. Напомню, номер телефона 0800 300 403. Также вы можете писать сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 9505. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах. Присылайте фотографии и видео. Самые интересные будут опубликованы. Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение из села Работино в Запорожской области. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Малер. Кроме того, она отметила, что украинские войска продвигаются дальше на юго-восток от этого населенного пункта и на юг от Малой Токмачки. Малер отметила успехи ВСУ в сторону Новопрокоповки и Очереватова. По данным Deep State, армия Украины продвинулась в районе Андреевки возле Бахмута. Мы поговорим о том, какие перспективы на фронте дальше ожидаются. С экспертом к нам присоединяется Павел Лакейчук. Павел, добрый день. Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, добрый день.
Добрый день, слава Украине.
Ну, героям слава. И первый вопрос. Как вы считаете, какое из направлений сейчас является наиболее перспективным для ВСУ?
Ну, вы даете подсказку с напрямков на Мелитополь, на Токмак. Ну, я скажу, что может быть и нет. На самом деле, судя по последним месяцам, на юге наши вооруженные силы ведут наступательные действия на двух направлениях, на Токмакском, Мелитопольском и на Бердянском. Причем время от времени вот фокус усилий смещается то на один направление, то на другое направление. В результате россияне, вот они разрываются между двумя этими направлениями, перетаскивая резервы, перегоняя резервы туда-сюда, потом назад. Потом опять сюда, потом опять назад. Фактически, таким образом у них создается оперативная неопределенность. Где же будут украинцы прорываться? Вот. Поэтому оба направления являются перспективными. И я больше скажу, по мере нашего наступления, прорыва вот первой линии обороны на Запорожском направлении, русские вынуждены перебрасывая часть сил своих на Запорожье с Херсонщины. С левого берега Херсона таким образом ослабляет свою оборону там. Поэтому Но рано или поздно может оказаться так, что у нас три направления удара на юге, и оба перспективы, и все три перспективных.
Хорошо, скажите, после освобождения Работина, какие дальнейшие у ВСУ могут быть цели в этой области?
Ну, дальше мы прошли первую линию обороны, можно назвать ее первой линией обороны, можно назвать полосой обеспечения. В чем ее особенность? Ее особенность в том, что это вот линия между нами и противником, и поэтому россияне ее минировали сплошняком. Это сплошные минные поля, многокилометровые, очень плотно заминированные. Сейчас выходим на первую линию обороны, или на основной рубеж обороны, как он называется еще. Это линия таких мощных укрепленных рубежей. Вот, но по степени минирования они, естественно, меньше, потому что для того, чтобы удерживать их и удерживаться здесь, русским приходилось там оставлять, соответственно, проходы, маршруты для перемещения от своих сил. И с этой точки зрения менять надо тактику, будут изменяться формы ведения боевых действий. С другой стороны, очевидно, минирование здесь меньше. И, кроме, естественно, там, если они будут осуществлять тактическое минирование онлайн, это другое дело. Но, в принципе, мы сейчас отчетливое направление здесь просматривается на ТАКМАК. Ну а дальше там как минимум два направления главных ударов. Если мы дойдем на этот рубеж, там уже довольно широкий спектр действий. И снова же нельзя забывать про Бердянское направление, на Старомлыневку, где ведется наступление. Но может оказаться так, что группировка сил врага, которая оказалась между этими двумя клиньями, она в очень интересном положении окажется.
И давайте сейчас посмотрим, что происходит, как происходит разминирование на юге. Это видео с Запорожского фронта.
Ага, пролет. Опа, пошел.
У наших стреляют, бачишь, ворта стреляют.
Сматывайся, братан, сматывайся.
А еще не залетело. Ух, ебаный.
Давай, ебаный, сука, попало до нашего.
Павел, уже много сказано о том, как сложно украинским защитникам проходить минные заграждения. Очень много травм именно украинские военные получают именно от минно-взрывных действий, да? А есть какие-то способы, какая-то западная помощь или, возможно, изобретение Украины, которые помогут облегчить этот процесс?
Только что показывали Змея Горыныча. Или, там не видно, это или наш, то есть советский шнуровой заряд или аналог, который мы получили от наших западных партнеров. Но это вот один из видов такого достаточно эффективного разминирования на поле боя, бесконтактного разминирования, создания прохода в минных полях. Есть еще целый ряд средств разминирования, в том числе минные тралы, танковые минные тралы, как штатные, так и нештатные. По тем пакетам помощи, которые мы получаем от наших партнеров, то значительно больше появляется инженерных машин в заявленных поставках, и это плюс. Конечно, хотелось бы этого раньше, но маем то, что маем, как говорится. И очевидно, на это повлияло не только настоятельные просьбы наших военных к нашим партнерам, но и то, что они реально видят характер боевых действий. Я думаю, что мало кто сталкивался в Европе с таким с такой формой
ведения. Но я правильно понимаю, что даже несмотря на наличие минных тралов, украинские военные все равно вынуждены контактировать с минами, и этого не избежать? То есть по-другому разминировать?
Конечно. К сожалению, минная опасность – это страшная опасность как сегодня и сейчас для наших военных, так и на глубокое будущее. Видимо, Украина сейчас самая заминированная страна в мире будет. И, по крайней мере, в Европе точно. И много, к сожалению, можно прогнозировать много смертей, много увечий. Не только среди наших героев, наших военных, но и среди мирного населения.
Именно заминированные территории останавливают прорыв украинских военных. Один из таких критериев, почему в некоторых территориях, да, очень медленно продвигаются. Следующий вопрос. Как вы считаете, насколько возможным вы считаете прорыв украинских военных к Азовскому морю в ближайшее время? Да? И если можно очертить вот это время, то давайте с вами спрогнозируем.
Ну, почему-то всем хочется знать точные сроки, когда мы освободим Крым, когда мы прорвемся к Азовскому морю. Генерал Бударинов, начальник ГУРМО, довольно коротко охарактеризовал вот это «скоро». Ну, кто как понимает «скоро», для того так скоро и будет. Дело в том, что для того, чтобы выйти к Азовскому морю, нужно прорвать оборону противника. И вы видите, как тяжело дается прорыв этой обороны. Больше того, после прорыва обороны надо иметь еще и резервы, которые необходимы для выхода на оперативный простор для дальнейшего освобождения территорий. Пока эти резервы есть, но враг тоже не ждет, пока мы их ведем в бой. Он на других направлениях пытается наступать, на востоке пытается наступать. Ну, его задача оттянуть эти резервы, лишить их нас, лишить наступательного потенциала. Поэтому рано или поздно мы к Азову выйдем. Рано или поздно мы освободим и Крым.
Но это не ближайшее время.
Когда это произойдет, сказать очень трудно.
Если говорить о направлении, как считаете, к Азовскому морю ВСУ может выйти через какое направление? Или, возможно, сделать это проще всего? Это Мелитопольская, Бердянская или Угледарская, или, возможно, еще какое-то?
Ну, наиболее перспективным не просто выйти к морю, а по ходу наступления, безусловно, является Мелитопольское направление. Там взять освобождение Мелитополя, который является большим таким узлом, логистическим узлом, будет иметь важное значение. Ну, например, Угледарское направление тоже очень было бы эффективно для разрыва именно направления на Волноваху, где тоже железку мы перекрываем, если будем наступать. Вот. Главное ведь не просто выйти к Черному морю, а по ходу движения максимально ослаблять силы противника, сковывать его, обезкровливать. Чем, в общем-то, наши военные сейчас в значительной мере занимаются. Не только продвинуться на километр, два, три, а максимально количество орков уничтожить, усложнить ему тылы и логистику. Вот задача наших военных. Двоединая задача наших военных на сейчас.
Вы сказали про обескровливать противника. Вот если сейчас оценивать ситуацию на фронтах, как считаете, где именно у российской армии вот слабые места? Да? Там на День независимости ГУР опубликовал видео рейда в Крым. Как считаете, когда ВСУ вновь туда нагрянет?
Ну, что значит, ну, тогда туда нагрянет? Оно каждый день там. Может быть, там нет людей наших каждый день, которые закладывают мины или расстреливают вражеских солдат. Но каждый день, каждую ночь там рвутся ракеты, прилетают беспилотники, которые уничтожают склады, уничтожают аэродромы, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, наносят урон по железнодорожным узлам противника, обрезают, обрывают мостовые переправы. Все это работа по разрушению, в первую очередь, логистических цепочек. Где самое слабое место? Там как раз, где наступают наши военные. Юг – это слабое место врага. Они знают об этом. Потому что логистика там, он из Краснодарского края через Крым с двумя такими бутылочными горлышками. Конечно, это сложно. На востоке, где до Воронежской области десятки километров, там, да, или до Ростовской области, где густая сеть дорог, конечно, это у них гораздо более выгодные позиции, чем на юге. Но юг им нужен принципиально. То есть русские попали в ловушку своих желаний.
Но сейчас позиции России на юге все же ослаблены.
Конечно. По сравнению с Востоком, в ЗСУ, Вооруженные силы Украины, проводят уже длительную такую комбинированную операцию по поражению тылов противника на всю глубину. На всю глубину это значит не только вот фронтовая зона, там 40 километров, 150 километров, но и далее, практически начиная от Керченского моста и по всему Крыму, Бавовнит. Взрываются важные стратегические объекты. Ну, а на юге, на материке, это и тактические, и оперативные склады, группировки, скопления сил противника. В общем, кошмарит группировка юг орков по-взрослому.
Кошмарит, вы сказали такое хорошее слово. Скажите, за неделю армия Украины нанесла как минимум 2 очень результативных удара по Крыму. Это уничтожение комплекса С-400, визитной карточки российского ПВО, ну и попадание по штабу 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас у Киева есть возможности поразить любую часть Крыма. Как вы считаете, так ли это, и какие цели на полуострове сейчас являются приоритетными?
Ну, безусловно, приоритетными являются склады боеприпасов и логистические цепочки. По ним прилетает регулярно и плотно. Что касается Бавовны на Тарханкуте, это немножко другой кейс, это борьба за море. На самом деле, после потопления крейсера «Москва» в прошлом году, мы, грубо говоря, и ударов по вышкам «Бойко» тогдашним, мы противнику выбили один глаз. Грубо говоря, это система противовоздушное перекрытие и система освещения обстановки надводной и воздушной в северо-западной части Черного моря. Чем, в принципе, заставили их ретироваться из северо-западной части Черного моря, ближе к берегам Крыма. Как раз вот та часть моря, которая ближе к нам, на западе Крыма, прикрывалась силами ПВО с мыса Тарханкут. Это и батарея, там дивизион даже, С-400, и третий радиотехнический полк. РТП – это комплекс радиолокационных средств и средств радиоразведки, радиотехнической разведки для освещения обстановки на море и в воздухе. Вот, в общем-то, вот эти цели стали главной мишенью для ударов наших беспилотников, а потом еще и зачистки такой хорошей силами спецназа. Очевидно, что параллельно происходит борьба по освобождению, по установлению контроля над теми самыми вышками Бойко в северо-западной части Черного моря. Таким образом, фактически мы выбили еще один глаз этому пауку оккупационному, и такие выбивания глаз будет продолжаться. Что касается 126-й бригады береговой обороны в Перевальном, ну, Давно им надо было получить. Я думаю, что и 810-я бригада морской пехоты в Севастополе тоже ждет своего прилета. Ну, что ждет? Он прилетает там регулярно, и это свидетельствует о том, что не дают врагу накопить тактические резервы вот конкретно по подразделениям, по соединениям и частям. Часть 810-й и 126-й бригад противника уничтожается на передовой, а заменять их некем.
Насколько я поняла, что мыс Тарханкут – это еще одно слабое место в обороне российской армии, да? А скажите, почему, в принципе, стали возможны такие операции с высадкой украинского десанта в Крыму? Да, я напомню, что во время спецоперации в Крыму разведчики повредили 4 российских быстроходных катера и ликвидировали 30 человек личного состава. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источник ГУР. То есть до этого таких возможностей не было. Что сейчас поменялось?
Ну, почему возможностей не было? Вот в недавнем интервью Кирилла Буданов, начальник ГУРМО, рассказывал, делился воспоминаниями о том, как он вместе с коллегами ходили в рейды в Крым еще в 2016 году и позже. Вопрос состоит в том, что просто рейд спецназа в тыл врага – это тактическая операция. Она должна быть составной частью какой-то большей, более масштабной операции. Вот когда возникла необходимость в уничтожении тех самых больших складов противника, когда возникла необходимость в подавлении системы ПВО противника в Крыму, когда возникла необходимость грубо говоря, ликвидации российских военно-морских баз в оккупированном Крыму, вот тогда пошли туда и беспилотники, полетели ракеты, пошли морские дроны. Надо понимать, и пошел спецназ. Надо понимать, что каждая такая операция – это сложная, многоуровневая работа штабов и профессионалов. И подготовка их требует очень многих усилий. И то, как проводятся сейчас операции, только вызывает чувство гордости за наши вооруженные силы, за наши спецслужбы.
Ну и буквально последний к вам вопрос. Россия активно использует море в войне с Украиной. На этот раз это было Азовское море. Так, россияне запустили калибры с Азовского моря, сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Цель, как она объяснила, искать пути для обхода украинской ПВО. Насколько это может стать большой проблемой для Украины?
Больше проблема уже не станет, это понятно. Проблема уже так существует. На самом деле, применение калибров с морских носителей из акватории Азовского моря было давно прогнозировано и ожидаемо, потому что чем больше мы их выгоняем с западного побережья Крыма, тем они ищут новые позиционные районы, но новые районы пуска для своих крылатых ракет. Ну и в данном случае Азовское море выглядит для них достаточно привлекательно, потому что пока в ЗСУ не вышли к побережью Азова и не могут достать своими средствами поражения корабли в акватории Азовского моря. Как только мы эту проблему решим, будет врагу и в Азове на перерывке.
Проблему решим. Как долгое время для этого нужно, чтобы решить эту проблему?
К сожалению, время нужно. Потому не все так быстро делается. И еще раз, освобождение нашей земли – это сложная работа, которую делают наши военные своей жизнью, своим здоровьем. И, знаете, кому-то хочется на Западе, там, когда говорят, что темпы продвижения украинцев очень медленные. Ну, попробовали бы сами.
То есть, по сути, варианты есть, и даже эту проблему украинские войска будут решать. Огромное вам спасибо. Павел Лакийчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на прямой связи. А мы идем дальше. Следственный комитет России завершил проведение экспертизы и заявил, что личности всех 10 человек, погибших в авиакатастрофе под Тверью, установлены. Таким образом, Россия подтвердила гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сейчас мы поговорим с политологом Олеся Яхно о том, какие же последствия будут иметь эта авиакатастрофа для России и для Украины. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вы считаете, вот эта авиакатастрофа, которая произошла, ну, скажем так, символически ровно через 2 месяца после мятежа Пригожина. Для чего была использована эта пауза в 2 месяца? Возможно, Путин пытался договориться о чем-то, либо же это театрально выдержанная пауза?
Нет, я думаю, что решение было принято сразу. Все-таки это был достаточно громкий публичный скандал. И я думаю, что решение было принято сразу, и это время понадобилось для того, чтобы просто переориентировать те структуры, которые, в частности, были у Пригожина, вообще у ЧВК Вагнера в Африке, потому что Африка – это важное направление для России. И я думаю, что за эти 2 месяца Кремль, российская власть пытались как-то найти альтернативу, возможную Пригожину, тем, чтобы не потерять Африку. Поэтому я считаю, что эти 2 месяца, они были нужны для того, чтобы, во-первых, зафиксировать весь этот бизнес такой наполовину теневой, все эти структуры Пригожина, и понять, насколько можно переключить эти структуры с конкретной фигуры Пригожина и Уткина и найти какую-то другую фигуру и переориентировать. Я думаю, что частично это удалось, частично нет. А то, что решение было принято, я думаю, это было понятно с самого начала. Все-таки российская политика так устроена, что власть делит людей либо на врагов, либо на предателей. Да? И если это враги или предатели, то, как показывает практика, даже если они были полезными и выполняли, как Пригожин, самую грязную, так можно сказать, работу в разных регионах и в разных сферах, там, начиная военными операциями жесткими, заканчивая фабрикой троллей, да, всеми этими компаниями по дезинформации, все равно в какой-то момент, если есть этот сбой, особенно если он носит публичный характер, то так или иначе, да, ну, судьба Пригожина была предрешена. Поэтому, ну, вот я думаю, это время нужно было для того, чтобы просто исключительно такой бизнесовый, да, был вопрос, чтобы просто переориентировать все эти компании, попытаться занять нишу, которую вел и направление, которое вел Пригожин.
Тогда непонятно, почему Пригожин решил вернуться в Россию. Ну, навряд ли он поверил в прощение Путина, да? Я напомню, что его самолет упал в Тверской области, и он летел из Москвы в Петербург. То есть, по сути, он передвигался на территории России. Зачем вернулся, если знал, что все равно его убьют?
Ну, я думаю, что у Пригожина все-таки не было цели бегать, потому что далеко все равно не убежишь. И, собственно, если там прятаться где-то в Африке или еще где-то, потом все-таки есть семья. И я думаю, что у Пригожина не было такой цели бегать. И я думаю, что он понимал, если будет принято решение о том, чтобы его устранить, то оно будет реализовано, независимо от того, где он будет находиться. У российской власти есть большой опыт устранения ненужных и за пределами Российской Федерации, в этом нет такой большой сложности. Но, кроме того, возможно, у Пригожина была некая иллюзия, раз он начал так активно, да, демонстративно показывать свое присутствие в Африке, возможно, у него была некая иллюзия о том, что все-таки удастся показать свою незаменимость и в том, что, возможно, да, исходя из этой незаменимости, ну, решение может быть выполнено не так быстро, а за это время, может быть, что-то еще поменяется. Я допускаю. Но я думаю, что все-таки это небольшой процент, на который рассчитывал Пригожин. А так, я думаю, как человек, который знаком с политическими убийствами, с кухней отравлений и так далее, я думаю, у него не было иллюзий, что если будет решение принято, то оно за пределами России не будет выполнено. Поэтому я думаю, что он не бегал, чтобы и не показать, что он боится, и не показать вот эту нервозность, ну, в том числе и самой ЧВК «Вагнер», потому что и весь этот конфликт, который разворачивался на протяжении нескольких месяцев между группой «Вагнера» и Министерством обороны и Шойгу, он во многом был вокруг самой группы «Вагнер», которую Министерство обороны захотело переподчинить себе, не допустив такой большой самостоятельности группы и Пригожина. И я думаю, что он, ну, не мог показать, что он там прячется или что он не будет возвращаться, потому что часть «Вагнеровцев» в Белоруссии, как мы знаем, часть, наверное, где-то еще была. и в этом смысле его побег, он бы означал, что ну, как, он сам бросает, да, группу, за которой он, собственно, и это была одна из причин, да, вот его публичного, да, вот такой критики и выпадов. Поэтому я думаю, что у него не было цели убегать, даже понимая, что его, конечно, могут убить.
Но сейчас в информационном пространстве есть теория о том, что это может быть просто инсценировка. Вам какой ближе вариант, что действительно Пригожин погиб на этом самолете, либо же, возможно, в дальнейшем, да, главу ЧВК «Вагнер» передислоцируют для других обязанностей?
Ну, я не верю все-таки, что это могла быть инсценировка, потому что все-таки совершались действия конкретные на протяжении нескольких месяцев, чтобы переориентировать, да, эту группу Вагнера под Минобороны. И то, что там погиб не только Пригожин в этом самолете, а это был и Уткин, военный командир, и еще был еще один человек, заместитель Пригожина, я забыла сейчас его фамилию, который отвечал за невоенные проекты, который отвечал за логистику. То есть получается, что все, в принципе, ну, и замы, и все учредители этой группы погибли. Поэтому я не верю все-таки в эту версию конспирологическую, потому что чтобы что? Я думаю, что самого Пригожина, ну, как бы участь, что он будет где-то прятаться и, как бы, да, просто исчезнет там по другой фамилии, или что, тем более, что он может это инсценировать, я думаю, что его такой вариант тоже не устраивал. Ну, а Путин бы, конечно, не оставил его, потому что, понимая, что все-таки есть сама группа «Вагнер», и достаточно громкий, это был публичный скандал, и просто сделать вид, что Пригожин как бы куда-то исчез, там залег на дно, и никто не знает, где он, я думаю, что это бы показало слабость, дальнейшее развитие этой линии вагнеровцев. Ведь то, что еще не похоронив Пригожина и Уткина, уже начали равнять бульдозерами могилы вагнеровцев, которые устанавливал и открывал, да, там, мемориалы открывал сам Пригожин, и тут же начали равнять это бульдозером и рассказывать, что там будет какой-то другой мемориальный комплекс. Это говорит о том, что хотят как бы даже стереть, да, вот эту историю пригожинскую Вагнера. И, ну, в этом смысле, я думаю, что исчезать это не та, как бы, ситуация, где проблему можно решить исчезновением человека, потому что она ровно была вокруг, ну, как бы, амбиции, да, и вокруг стремления, да, остаться в этой нише, и просто куда-то исчезнуть, это и для власти тоже не решало проблемы. А так они будут рассказывать, что Пригожин, в принципе, какой он был молодец, да, он там делал полезные вещи, как сказал Путин, боролся якобы, в кавычках, с нацистами в Украине и так далее. Ну, вот жаль, да, придумают какую-то версию, и, ну, собственно, это будет выглядеть так, как, ну, проблему решили. Поэтому я не считаю, да, что он мог скрыться, потому что это бы просто не решило ситуацию.
Вы вспомнили о видео, где сносят могилы ЧВК «Вагнер». Это видео снял вагнеровец Сергей Трифонов в Саратовской области. Давайте его посмотрим.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы. Это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли, все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, ни бога, ничего не боитесь, Вот здесь вот все кресты ребят, которые погибли. Вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот 23-й год. Вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев. Вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки, кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы, вот где сейчас вот щебень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожин открывал обелиск.
Ну, судя с видео, вопрос следующий, да, что теперь ожидать бойцам ЧВК «Вагнер», да, если даже с мертвыми борются, пытаясь их забыть, а что будет с тем, кто остался в живых?
Я думаю, что их попытаются включить в Министерство обороны под руководства, ну, не официально, естественно, но чтобы они находились все-таки в зоне ответственности Министерства обороны. Это, собственно, то, что пытались и сделать в период еще Пригожина. Но Пригожин был против. Тех, кто не захотят, или те, кто будут явно высказывать какой-то протест, я думаю, что те могут просто исчезнуть бесследно, никто не будет знать, где они, об этом не будут говорить. Но в целом, поскольку исчезло и финансирование группы, потому что Пригожин, я думаю, что он начал так активно взялся за Африку, потому что он и говорил, что не хватает финансирования, и он хотел показать, что он может быть на этом направлении, переключиться. А без Пригожина и без компаний теневых, которые присутствовали в ряде африканских стран и на этом зарабатывали, я думаю, что просто группа без финансирования, она будет несостоятельна. Поэтому либо просто переподчинят под Министерство обороны, либо вообще вольют какой-то другой ЧВК. Мы знаем, что уже сейчас создано несколько новых, там, редут, там еще какой-то, то есть и при «Газпроме», я читала, что там Тимченко создает свой ЧВК, там еще при каких-то организациях. Они были все менее, конечно, действенные, чем ЧВК «Вагнер», потому что вагнеровцы были в войнах всевозможных. Но я думаю, что либо могут объединить, и таким образом переподчинить.
То есть, по сути, замену найдут, если будет нужно.
Да.
Просто... Хорошо. Да. Еще последний буквально к вам вопрос. Аналитики разделились тут на два лагеря в вопросе того, для политического мира смерть Пригожина, насколько она влиятельна, поскольку они говорят, что, по сути, Путин прибрал последнего, своего конкурента, оппонента, а другие говорят о том, что это все-таки больше значимое событие для России, нежели для остального политического мира. Как вы считаете?
Ну, я бы не сказала, что это все-таки значимое событие. Я не считаю, что Пригожин был конкурентом. Все-таки в силу своей биографии очень специфическое. И то, что он находился под санкциями практически во всех крупных странах, а ЧВК Вагнера вообще была на грани там признания террористической организации, а где-то была и признана. Поэтому таких амбиций, прям конкуренции нет. Но то, что ЧВК Вагнера могла действовать и системно, и люди, инфицированные кровью, оружием, амбициями, деньгами, которых власть очень эффективно использовала против других, против Украины, Сирии, против конкретных личностей, в какой-то момент могла сработать в минус и внутри самой России. Поэтому я думаю, что это просто смерть Пригожина, она имеет значение с точки зрения понимания, как устроена российская политика, и с точки зрения того, что все-таки конкуренция между людьми, она была не за власть, я думаю, Пригожина, она была все-таки за ресурсы, за то, чтобы иметь возможность и дальше зарабатывать деньги, и дальше, никому не подчиняться в этом смысле финансово.
То есть, по сути, смотрите, для Украины на фронте с тем, что Пригожина не стало, ничего не поменяется, либо наоборот?
Для нас это плюс, если фигуры, которые замечены в убийствах, в грязных кампаниях, они устраняют друг друга. И для нас это означает, что если была линия конфликта Пригожина и Шойгу, Путин частично, арбитр или там гарант, то могут появиться и другие линии. Там есть еще Кадыров, есть еще другие персонали. И для нас это, конечно, хорошо, если возникают какие-то конфликты и противостояние, и конкуренция за ресурсы, за влияние внутри российской власти, потому что на этой конфликтности может произойти сбой и могут появиться недовольные группы. 100%, что будет часть тех, кто, например, были за Пригожина, и они будут считать, что это неправильно, и они будут понимать, что месть, например, Шойгу или кому-то еще, кто мог повлиять на принятие такого решения, она может где-то засесть и оставаться. В какой-то момент...
То есть, по сути, эта смерть больше повлияет все же на российское общество. Спасибо вам огромное. Политолог Олеся Яхно была с нами на связи. Идем дальше. Вчера был день Донецка. Уже 9 лет он живет в российской оккупации. Мы спросили у дончан, что они сделают первым делом, как только вернутся домой после освобождения города.
Я дуже чекаю на день, коли підуть прямі потяги Київ-Донецьк. У мене навіть вже куплений квиток.
Я думаю, ми усі зустрінемось на параді, як тільки наші захисники війдуть у звільнене місто.
Я зустрінуся з тими людьми, які робили все, щоб ця перемога сталася.
Напевно, ми будемо обійматися, можливо, плакати і довго-довго розмовляти. Нам точно є що одне одному сказати.
Коли я повернуся в Донецьк, перш за все я піду до будинку, де я виросла. Точніше, до руїн мого будинку на Шкільному бульварі, куди минулоріч прилетіла ракета.
Я обов'язково туди приїду і піду в кінотеатр «Зв'язочка». Але я хочу туди прийти не просто так, я хочу там показати щиро, сучасне, справжнє українське кіно, документальне кіно про нашу війну, про український спротив російської агресії.
Я точно піду на Донецьке литовище і покладу квіти загиблим українським захисникам.
В першу чергу я піду обійматися з тими, хто був змушений увесь цей час прожити в окупації, але хто вірив і чекав на нашу перемогу і повернення додому.
Найперше зрозуміло, я б зайшов в свою квартиру, тому що треба зустрітися зі своїми книжками. Далі би відвідав на могили моїх рідних.
Я точно піду на могилу свого батька, який помер від коронавірусу в окупації, і я не зміг з ним попрощатися.
В цей перший приїзд я візьму з собою дітей і розкажу синові, який, народившись у 14-му році, ніколи не був у Донецьку, що Донець завжди був, є і буде українським. Слава Україні!
Я сходжу в місця, які були для мене важливі до війни на Донбасі. Це в Донецькій національній університеті, якому я навчався, набережна на Кальміусі, ну і, напевно, в Ганджобас-бар, якщо він ще працює.
Звичайно, побачити першу українську школу, відкриту Леонідом Орловим в 90-му році. Всі ті місця, які завжди нас пов'язують і пов'язували з Україною. Донецьк – це Україна.
Мені дуже хочеться туди потрапити, тому що саме у школі виховали оцю любов до всього українського. У мене була прекрасна викладачка з української мови та літератури. Вона викладала з такою любов'ю, з такою щирістю. І неможливо було залишитися просто байдужим до української культури.
Завітаю до обласної бібліотеки і здам нарешті книжки, які заборгувала 10 років тому.
Я точно зустрінусь зі своїми викладачами, які точно на мене чекають і чекають на свободу.
Дуже хотілося б проїхатись першим маршрутом міського трамваю, який йде від залізничного вокзалу до Донецького металургійного заводу. Це дуже символічний маршрут, бо їдучи на ньому, можна побачити і старе місто, і задвірки промислових підприємств, і саме центр міста, і відчути, чим місто живе, що в ньому відбувається, побачити різних людей і різні прояви самої міської забудови.
І завершуватиме цей день у колі друзів, які також повернулись у Донецьк, вином, віршами і піснями на набережні Кальміуса.
Першою справою буде піти на площу центральну. Я встану там, ось так, розкрию руки, розкрию свій прапор, і він стане мені крилом.
Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильном радио. Смотрите наши выпуски на YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Друзья, я напоминаю, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти там нас очень просто. «Донбасс Реалии». Так, главные события дня будут у вас всегда под рукой. Если ваш мессенджер «Телеграм», тогда там наш канал тоже есть. Я напомню, что если у вас есть интересные и актуальные темы, и вы хотите поделиться ими с редакцией «Донбасс Реалии», вы можете писать нам в Телеграм и в Вайбер. И я напомню, что вы всегда можете присоединиться к нашему эфиру. Мы увидимся с вами уже завтра в 16:30 по Киеву. Напомню, что «Донбасс Реалии» — это редакция, которая всегда на связи с Донбассом. В студии для вас сегодня работала Анастасия Середа. Увидимся.
Это было радио «Донбасс Реалии».